Друзья, мы прочитаем с вами 118-го псалма, один стих, 129-й. «Дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя». Я читаю этот стих и думаю, Давид все-таки был мудрый человек. Хотя бы уже даже потому, что он не хранил то, чего не стоит хранить. Мы прочитали «Дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя». Вообще, это правильный принцип жизни, чтобы хранить то, что ценно, то, что стоит хранить, то, что того достойно. Почему Давид говорит, что «я храню Твои откровения»? Потому что они дивны. Вообще, если мы вслушаемся в этот текст, то услышим эмоции восторга. Это можно было сделать предложение восклицательным. «Дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя». А что значит «дивные»? Это значит «удивительные», да? Моя задача сейчас хотя бы вкратце показать, что Библия – это удивительная книга. Она отличается от других многих книг, которые прошли через наши руки. Вот, от учебников, которые мы каждый день носим в школу. Эта книга необычная, и именно поэтому нужно хранить ее. Конечно, я понимаю, что Давид имел в виду внутреннее содержание этой книги, откровение, саму суть этой книги. А мы с вами посмотрим на внешнюю сторону, так сказать, на обложку Библии. Вот так вот со стороны посмотрим на общую информацию, что из себя вообще представляет эта книга, Библия. И я попросил братьев высветить слайд. У меня будет 4 пункта, и эти пункты будут высвечиваться, чтобы вам было легче запомнить. Итак, некоторые особенности Священного Писания, Библии. Почему она удивительная книга? Я вот хотел бы спросить, кто-нибудь из вас уже написал за свою жизнь книгу? А? Поднимите руку. Может быть, воспитатели или тот, кто есть из братьев. Никто не написал еще ни одной книги? А? А как вам кажется, вот сколько надо времени, чтобы написать книгу? Более-менее так вот нормально. Сколько времени? А? Руку поднимите и скажите. Сколько? Сколько? 15 минут. Вот. Видите, у нас, оказывается, не только дети умеют за 15 минут прочитать страницу Библии, даже написать книгу способны. То есть мы явно недооцениваем с братьями способности наших детей. Вы знаете, я прочитал, что недавно узнал, что один человек написал книгу за 100 дней. Вот он поставил себе такую цель написать книгу, и он написал. И вы знаете, в общем-то, я думаю, это показатель очень хороший. За 100 дней написать книгу. Вы бы за свою жизнь могли бы написать уже целую библиотеку, если бы не ленились. Так же, да? Но не у всех людей получается так быстро написать книги. Вот, допустим, такое произведение, может быть, вы слышали, Булгакова «Мастера Маргарита», писалось 12 лет. Считается, в общем-то, для литературного произведения довольно немалый срок. 12 лет человек писал одну книгу, не очень толстую. А есть такие мировые шедевры художества, допустим, картина «Явление Христа народу». Кто видел эту картину? Кто был в Третьяковской галерее? Поднимите руку. Видели, да, картину? Не маленькая картина. Так вот, чтобы написать эту картину, художнику Иванову понадобилось примерно 20 лет. Чуть больше, чуть меньше. 20 лет человек рисовал одну картину. Кто знает, сколько Библия писалась времени? А? Первые книги Библии – это Пятикнижие, Моисея, Бытие, Исход, Левит, Второзаконие, да? И Иова. Считается примерно на уровне одинаковые по древности книги. И последняя книга Откровения. Считается так, что примерно в течение 1500 лет или 1600 лет, по разным данным, писалась Библия от первой книги до последней. полторы тысячи лет. В общем-то, срок не маленький. Кто знает еще подобную книгу вот по такой продолжительности? Я думаю, что невозможно найти, потому что ни один автор, даже самый лучший писатель, не смог бы столько прожить. Так же, да? И вы знаете, кажется, что за такой срок можно написать очень большую книгу, которая там будет, ну, больше, чем вот здесь вот у нас, в несколько раз. Вот. На самом деле Библия довольно небольшая книга. И вот для того, чтобы написать вот такую книгу такого размера, понадобилось 1500 лет. Кстати, у меня вот здесь есть Библия где-то. Я вам сейчас все покажу. Чтобы вы знали, что действительно Библия небольшая книга. Вот такая вот. Вот это вот Библия. На вот этой пластинке. Ну, у кого зрение хорошее, в принципе, можно вооружиться микроскопом, несколькими очками, я думаю, что получится. Вот. А вот это вот, это книга «Псалтырь». В общем-то, небольшая книга, да? И если кто давно мечтал, ну, лелеял надежду такую выучить наизусть книгу, то я вас желаю поощрить и вдохновить. Она не такая большая, можете взяться, и я думаю, что у вас получится. И вот это все достояние мы получили за такой период времени 1500 лет. О чем говорит эта дата? Почему Бог вот над такой маленькой книгой трудился такой долгий срок? Я думаю, вы понимаете меня, почему это произошло. Если вам приходилось писать какое-то или очень важное сообщение, или какую-то контрольную работу, где от одной ошибки зависит очень многое. Я думаю, вы знаете, как тщательно приходится перепроверять, чтобы все было точно, чтобы не было ни одной ошибочки. И вот так вот Бог тщательно старался, чтобы Его Слово, оно было верно и не было никаких помарок в нем. Вторая такая особенность Священного Писания – это то, что в Священном Писании содержится, кто помнит, сколько книг? 66 книг. И эти 66 книг написали, ну, примерно, так считается, 40 авторов. Можно высветить следующий слайд. Авторы Библии. Я вот хотел вас спросить, ну, я так понял, что здесь у нас писателей не нашлось, к сожалению, ну, или, может быть, они скромничают, или, может быть, просто будущие писатели тут сидят. Ну, хотя бы поэты есть среди нас, кто пробовал писать стихотворение? Поднимите руку. Кто пробовал? Ну, уже легче. А кто пробовал писать стихотворение коллективно? Вот знаете, бывает какое-то мероприятие, и надо написать стих или песню, и вот собирается группа. Кто пробовал? Поднимите руку. Тоже есть люди, да? Вот я думаю, что вот эти люди меня поймут больше остальных. Когда несколько человек хотят выразить одну и ту же мысль и хотят написать стихотворение или еще, допустим, там книгу написать, это очень сложная задача, потому что у каждого в голове это представляется по-своему. Вот несколько лет назад на этом же самом месте был показан слайд «Добрые семена». Помните, да? Это, наверное, года три назад. И вот когда этот слайд составлялся, в самом начале еще только вот планировался, брат Денис позвонил мне и говорит, надо сделать слайд. Ну а первое, что нужно написать, сценарий. Это, в общем-то, как рассказ, по которому потом будет слайд. Но я не знал, как это делается, говорю, ну давай как-нибудь попробуем. И вот я представляю себе одно, вот я думаю, хожу целыми днями об этом сценарии, потом созваниваемся с братом Дениса. Он рассказывает его мысли, а я смотрю, что у меня вообще другое представление об этом слайде. И вот так вот несколько раз мы посовещались, а потом решили, что так не пойдет. Надо, чтобы сценарий писал кто-то один. Потому что у меня одни мысли, у него другие мысли. И так во всяком деле, если это дело очень серьезное и требует, вот, чтобы достигнуть одной какой-то определенной цели, то коллективом работать очень сложно. Библию писали 40 человек. И все эти 40 человек жили в разное время. Одни жили до Иисуса Христа, и о Христе только лишь представляли. Другие жили после Иисуса Христа, и его уже знали воочию. Один, ну, допустим, как апостол Павел, он вообще Христа не видел вживую, скорее всего. Вот, намного позже получается. И вот все эти люди написали книги, и когда их собрали в одну, назвали Библией, мы читаем и видим, что это книга, в которой прослеживается гармония, которая преследует одну цель. Вот как будто бы один человек написал. И это тоже удивительно. Удивительно, потому что такого вообще не бывает. Вот среди людей это достичь невозможно. И еще один момент, что касается авторов Библии. Если вам когда-либо приходилось писать какую-то очень ответственную работу, с которой вы не можете справиться, и вот надо кому-то доверить. Ну, допустим, я думаю, у кого-то были такие ситуации, вам на дом задали сочинение. Вы приходите домой и говорите: «Мам, ну, сочинение надо написать». Ну, а мама говорит: «В чем дело, давай напишем». И вот мама берет тетрадку и пишет сочинение. Бывали такие случаи, да? Я думаю, у кого-то были такие ситуации. А у некоторых только так и получается. Так вот, представьте, что эта работа очень ответственная, от которой зависит ваша дальнейшая судьба. Ну, допустим, оценка в аттестате и потом там поступление куда-то. Какому бы человеку вы доверили вот эту работу написать? Я думаю, что вы бы не выбрали первого попавшегося человека, там старшего брата, который с двойки на тройку закончил школу, и сказали: «Напиши мне, что напишешь, то и сдам». Я думаю, вы бы нашли самого вот хорошего человека, которому вы точно доверяете. Кем же были авторы Библии? Кому Бог доверил написать книгу, от которой зависела судьба не просто одного человека, судьба миллионов людей? Вы знаете, кто были эти авторы? А по профессиям кто? Вот подскажем. Пастухи, рыбаки. И вообще, если мы посмотрим на профессии этих людей, ни один из этих авторов не был профессиональным писателем. Ни один. Разве это не удивительно, друзья? Это еще подчеркивает раз уникальность и удивительность Библии. Можно следующий слайд высветить. Священное Писание писалось на нескольких языках. Кстати, я скажу, может быть, вещь, которую вы не знали до сих пор. Ни один из авторов Библии не знал русский язык. Вы это знали, да? А? Ну вот подумайте над этим. Я думаю, что многие из них даже вообще не подозревали, что существует Россия, вот, в которой разговаривают на русском языке. То есть вся Библия, она написана на языках, совершенно незнакомых для нас. Ну, я не знаю, может, кто-то из вас знает древнегреческий или там арамейский язык. Вот на трех языках писалась Библия. Здесь написано еврейский, арамейский и греческий. Я хотел обратить внимание ваше на некоторых особенностях. Точнее, даже на одном языке, вот, который здесь первый стоит. Это еврейский. Он еще, в общем-то, называется древнееврейский, если быть более точным, потому что отличается от еврейского, который в настоящее время. Так вот, древнееврейский язык, он был очень удивительный язык. Во-первых, потому что писался он не слева направо, как это у нас, а справа налево, да? Ну, соответственно, и читался. Потом, в нем не было пробелов между словами и знаков препинания. То есть все буквы шли одна к одной, буква к букве. И еще что интересно, в нем не было гласных букв, то есть одни согласны. Как это выглядело? Ну, показывать на еврейском бесполезно, как бы. Я это попытался изобразить на русском языке. Вот, братья, высветите следующий слайд. Мне надо пару человек. Вот, Марик, пройди сюда, пожалуйста. Да не смущайся, давай, выходи. И давайте, и кто-нибудь из сестер, выходи. И сестра вот в курточке черном, да, выйди сюда. Будет такое небольшое задание. Попробуйте прочитать вот этот текст, да, в микрофон, так, как читали это в былые времена. То есть ты поняла, да, что читать нужно справа налево, вот, и, ну, так, как есть. Блажен.
Блажен ныне непорочные в пути ходящие в законе Господнем. Блажен в законе Господнем. Блаженны хранящие.
Марика, ну давай, подходи. Ладно, у нас братья читают хуже, чем сестры, поэтому смущать не будем. Этот текст очень знакомый. 118-й псалом, 1, 2, 3 стих. Ну, в общем-то, как мы сейчас убедились, не совсем легко, да, дается вот такое чтение. Но учтите, что здесь есть гласные буквы. В древнееврейском языке гласных букв не было. И я постарался это представить на русском языке. Можно следующий слайд? Вот как это выглядит. Кстати, кто отгадает, что здесь за текст написанный, ну, тому я дам приз. Минимум шоколадку. Очень знакомый текст, который многие из вас знают наизусть. А? Кто сможет прочитать? Первый псалом. Молодцы. Мы уже, оказывается, выучили древнееврейский язык. Почти. Друзья, кстати, в настоящее время евреи все-таки читают Библию с гласными буквами, и эта заслуга принадлежит школе масоретов, так называемой. И вот с этой школой масоретов есть удивительная история. Одна необычная история, вот, связанная с ее основателем Иоханном бен Закаем. Этот человек жил в Иерусалиме в то время, когда Иерусалим осадил Тит, римские войска под предводительством полководца Тита. И вот он очень переживал за судьбу тех свитков Священного Писания, которые были в Иерусалиме. По всему было видно, что город должен погибнуть, и понятно, что там не пощадят ничего. Даже храм, который был такой ценностью большой и для окружающих народов, и тот не пощадили. И вот что делают эти люди? Однажды утром римские войска, которые осаждали город, увидели вот там какие-то сигналы на стене города. Вот. Попросили, чтобы провести аудиенцию с полководцем. И вот они договариваются. С города спрашивают, вот люди осажденные, говорят, вы не могли бы нам разрешить похоронить очень известного раввина? Ну, воины, в общем-то, римские люди благородные. Вот. И полководец говорит, нет проблем, пожалуйста, можете похоронить. Ну вот они попросили именно за стенами города. И вот к воротам города выстраивается строй солдат римских, открываются ворота, и ученики этого раввина выносят его на носилках. Вот, и такая вот похоронная процессия там с духовым оркестром движется так торжественно. Вот. Эта процессия проходит через строй римских солдат, и тут же стоит полководец. Они проходят мимо полководца и вдруг останавливаются. Из этих носилок встает покойник, этот Иоханн бен Закай, и обращается к полководцу, говорит, вы не разрешили бы мне основать вот с моими учениками, ну, которые его там окружали, школу, библейскую школу там в Ямнии. Ну, не библейскую школу, ну вот училище. И полководец, понятно, в такой растерянности, все разрешает, только вот скорее как бы убирайтесь. И вот эти люди, они на этих носилках вынесли, получается, со своим учителем те вот самые ценные свитки, которые находились в Иерусалиме. И потом в городе Ямне они основали школу масоретов, которая после так будет называться. И вот именно работе вот этих масоретов принадлежит заслуга, что они сделали огласовку еврейского текста. То есть они вставили гласные буквы в древнееврейский текст. И, в общем-то, сейчас читать уже вроде как легче. Хотя не знаю, не читал. Дальше, следующий слайд, можно? Это последняя тема в моей лекции. Что касается перевода в Священном Писании, надо отметить, что это очень сложное дело. Наверное, каждый из нас учит какой-то язык иностранный, и вы знаете, что нелегко переводить. Ну, особенно в мое время, когда не было электронных переводчиков, а все приходилось делать со словарями, вот, или с тем, что осталось в твоей голове, то, в общем-то, было непросто. Сейчас, может быть, там легче, я не знаю. Но, вы знаете, проблема в переводе вообще очень серьезная проблема. Есть одна такая история, которая немножко смешная, но в ней открывается суть вот этой проблемы. Я думаю, кто-то слышал, когда иностранная женщина едет с переводчицей по России, вот на поезде они путешествовали, и однажды утром у этой женщины пропали часы. Ну а в купе, кроме их двоих и еще одной женщины русской, никого больше нету. И вот она спрашивает переводчицу: спроси, пожалуйста, у этой женщины, не брала ли она случайно часы мои. Ну и эта же переводчица обращается: извините, вы не могли бы сказать, не брали вы часы вот мои, мадам? А эта русская женщина, ну, видимо, она была истинно русская или просто плохо выспалась, и она вот с таким недовольством говорит: да уж больно они мне нужны. Ну, переводчица была человек начинающий вот как бы в своей работе, и она переводит своей хозяйке, говорит, она говорит, что ей часы эти нужны были до боли, ну уж очень сильно нужны. Но эта женщина подумала и говорит: слушай, ну как-то странно, конечно, на стране так не делается, а ты не могла бы ее спросить, может быть, она хотя бы заплатит мне стоимость вот этих часов? Ну и переводчица спрашивает. Ну, русская женщина, понятно, возмутилась и в таком негодовании говорит: здрасте, я ваша тетя. Ну, а переводчица тут же переводит и говорит, она говорит, что она ваша родственница, ну, и вроде как вот на этом основании можно... То есть, вы знаете, это выглядит действительно смешно, но в проблеме перевода гораздо больше смешных историй и иногда даже бывает трагических. Вообще сложности перевода, они состоят из нескольких, сфер, ну или разного рода эти сложности. Допустим, один из таких знаменитых переводов Библии, Вульгата, был сделан в очень неблагоприятных условиях. Это одним великим человеком, Иеронимом, он совершал этот труд в пещере, находясь в уединении в пещере около Вифлеема, кстати, даже символически, да, Вифлеем, пещера, вот, может быть, он специально выбрал там место рядышком где-то. И он трудился над этим переводом 15 лет. 15 лет, и это не на письменном столе, это не в кабинете, там, уставленном книгами, там, с лампами и всем прочим, а в таких очень неблагоприятных условиях. Один человек поплатился даже свободой своей. Вот мы в руках держим, у нас синодальный перевод, да, и плакат есть у нас, 140 лет русской Библии. Это вот именно синодальному переводу. Так вот, история этого синодального перевода тоже очень интересная. Был такой человек, которого позвали с Греции, чтобы он помог в переводе, там вот в разработке. Его звали Максим Грек. Этот человек был очень грамотный. Он умел читать на многих языках, и вот из-за своей такой образованности, открытости, он очень не понравился Священному Синоду. И когда царь, который спровоцировал как бы начало вот перевода синодального, он там немножко отвлекся, у него свои дела были, Священный Синод вот упек этого Максима в тюрьму. И знаете, какой приговор они вынесли ему? Ну, у них предоставилась возможность избавиться от человека, который ему надоел. И они судили этого человека и вынесли решение заточить его в темницу с запретом мыслить. Я до сих пор не могу понять, как они это проконтролировали, но тем не менее вот такое интересное явление было. И вот он, бедный, сидел в темнице долгое время, и мало того, что воли не имел, еще и даже мыслить ему не разрешалось. Вы знаете, что касается перевода, можно было еще много рассказать историй. Одну последнюю расскажу и на этом закончу. Мне рассказал ее брат, который был в Парагвае, и им сделали экскурсию в одном институте. И вот там человек, который переводил Библию на язык индейцев Парагвае, он рассказал случай. Когда переводчики дошли до места, где Христос говорит «Я есмь хлеб жизни», то они столкнулись с такой трудностью. Индейцы Парагвай, они не знают, что такое хлеб. У них вообще нет хлеба. Как им объяснить вот суть этого стиха? И переводчики долго ломали голову над этим, они думали, как вот все это перевести же все-таки. И вдруг на помощь им пришло вот такое событие. В Парагвае 3 месяца в году наступает сильная засуха. В летний период вообще 3 месяца нету дождей. А так как люди питаются в основном вот тем, что вырастет на огороде, то для людей это очень большое бедствие. Настолько большое, что вот там совет деревни, у них там, кстати, матриархат, то есть женщины руководят всем этим делом, они по признакам определяют, сколько будет засуха, там 2,5 или 3,5 месяца, и лишних младенцев, которые рождаются, они их убивают. То есть настолько серьезно они готовятся вот предстоящему голоду. И вот когда наступает этот голод, они вот все изнывают там. И ну, никто ж не знает, когда наступит, когда пойдут дожди, завтра, послезавтра, там, или через неделю, или через полмесяца. И вот они все истощенные, худые, ходят там, вот, ищут эти корешки. И вдруг на пальме, которые у них растут в изобилии, появляется росточек, наподобие вот луковой стрелочки, только больших размеров. Этот росток они называют сердце пальмы. И этот росток появляется за неделю до того, как должны пойти дожди. То есть это такой признак, что вот скоро уже пойдут дожди. И закончится вот этот вот период засухи и голода. И больше того, вот этот росточек сам по себе, он съедобный. Они его срезают, там, режут, как-то варят, парят и питаются. И вот как только этот росток появляется, они все в восторге. Закончилось время вот наших бедствий. Вот мы пережили этот голод очередной. И вот все скорее срезают эти ростки, кушают. И они так и говорят, что пальма отдала нам свое сердце. Вот как бы в самый трудный момент появилась пища. И тогда переводчики, когда узнали вот это событие, они написали, знаете как? Христос говорит, я есмь сердце пальмы. И когда эти индейцы читали Библию, они восхищались. Надо же, оказывается, Христос вот такая ценность. Мы говорим, он есть хлеб, да, а у них написано, есть сердце пальмы. Друзья, вот что касается общей информации, конечно, еще много можно говорить о Священном Писании и много полезного, интересного, но хотелось бы вспомнить слова Давида. «Дивные откровения твои, потому душа моя хранит их». Если мы откроем Священное Писание, не только вот так снаружи, а откроем его, мы найдем гораздо больше дивных откровений. И увидим, что действительно Священное Писание – это ценная, интересная книга. Пусть вас Господь благословит. Аминь.